Я набросал себе ряд пунктов, которые обязательно нужно нам с вами попытаться рассмотреть. Печальная новость заключается, и в то же время для кого-то хорошая, конечно, что человек – существо внушаемое. Внушить можно все, что угодно. Например, что он робот, что он паук, что он животное, что он космонавт и все что угодно. Но это так, предисловие. Самый главный момент, о котором мы говорили до этого. Я хочу напомнить свою традиционную, обычную мысль о том, что по поводу любого явления природы существует сколько угодно противоречивых мнений, представлений. Никакого единодушия, единогласия среди ученых тоже нет. Мы исходим совершенно из другой позиции. Если инстинкт – это устойчивая программа, которая нацелена на сохранение вида, и программа, которая передается по наследству, то нам с ней делать нечего. Поэтому выбор очень простой. Тот, кто выбирает инстинкты, я, например, не против. Но только тогда не нужно говорить, что мы занимаемся психоанализом. Если мы занимаемся психоанализом, то инстинктов нет. Что есть в вот этой книжке для школьников написано «Осколки инстинктов». Так мы говорить с вами не будем. Мы с вами говорим, что у человека есть влечение. Вопрос, в чем принципиально, теперь самое главное, я надеюсь, что я не гоню и не очень быстро. В чем принципиальное отличие влечений от инстинктов? У каждого, то есть у всех у нас есть влечение, которое, например, в психоанализе мы называем влечением жизни, о чем вы мне говорили, да? Но то, как проявляется это влечение жизни, одному, несмотря ни на что, хочется жить и веселиться, а другому жизнь это опостылила давным-давно, и влечение жизни у него практически стоит на нуле, и он только ищет способ как бы из жизни, из этой выйти. Эх, жаль, у нас не так много времени, я бы вам еще десятки кинофильмов, походу, сейчас мне стали в голову приходить, я бы... Один из кинофильмов неожиданный, называется «Я робот», очень хороший кинофильм, и в этом кинофильме есть удивительный момент, когда главный герой, который подозревал, что с роботами что-то не так, что у них начинается самосознание, есть момент в этом фильме удивительный совершенно, когда робот, увидев полицию приближающуюся, быстренько поворачивается и мчится в огонь и бросается самоуничтожение. И в этот момент полицейский понимает, что если речь идет о самоубийстве, то это явно уже не робот, это уже явно человек. Соответственно, возможно, вы найдете примеры самоубийства в животном мире, но я думаю, что это будет не так просто, хотя я сам могу вспомнить о нересте, о рыбах, которые идут на нерест, но... Самый главный момент. Выполнив свою функцию, осетры я имею в виду, они сначала откладывают икру, а уже потом все, дело сделано, программа сработана, включена другая программа, назовем ее там самоуничтожение, например.
Да?
Да, конечно, конечно. Вот здесь ни малейших лент сомнений нет. Все классно. Возможно. Возможно. Очень интересная тема, Настя. Очень интересная тема. Массовый выброс китов, который мы не можем никак объяснить и не знаем. Возможно, тоже инстинкт и так далее. Короче говоря, чтобы мы сейчас... Ребят, я знаю, что на каждом повороте мы можем свернуть в сторону и не вернуться. Поэтому у меня сейчас абсолютно строгая линия. Мы говорим об отличии влечения от инстинкта. Отличие заключается в том, что у каждого, берем за основу то, что Настя сказала, первый пункт, у каждого из нас влечения имеют свою специфику, или как хотите, ну, сформулировать, у меня в голове была какая-то странная фраза, я с вами ей тоже поделюсь, что у каждого из нас свой контур влечений. Возможно, она звучит как-то не очень, поэтому можем сказать, что у каждого из нас своя специфика влечений. Первый момент. Я просто здесь, будьте здоровы, я пользуюсь тем, что вот Настя сказала. Первый момент. Второй момент, самый принципиальный, самый принципиальный, который... Будьте здоровы, что ж такое? А, прибор работает этот, да? Или нет? Будет. Принципиальный момент второй какой? Вы мне его легко сами можете назвать.
Ими можно управлять?
Влечением можно управлять. По какой причине, Даша? Нет, это с этим сложнее. Сейчас про это не хочу говорить.
Когда влечение осознанно, оно можно...
Да, неустойчив, Андрей, уже вот мысль совершенно четкая. Инстинкт передается по наследству, влечение не передается по наследству. Влечение обретает свой контр в отношениях с другими, в отношениях с мамой, в первую очередь, ясное дело. То есть влечение – это не доформировавшийся инстинкт. Я на самом деле, я благодарен своим ребятам, они мне эту книжку подсунули, я им завтра отдам, конечно, но... Смысл в том, что здесь говорится о том, что нет у человека инстинкта, у него есть какие-то осколки, остатки. А я иначе скажу, что у нас не сформировавшийся инстинкт. И сейчас я попытаюсь, я доказать ничего не могу, конечно, сейчас попытаюсь это объяснить. То есть, следующий вопрос, вот этот пункт отметьте себе четко, и мы идем дальше. Идем не утверждениями. Вы понимаете, да, что я иду все время вопросами. Сейчас я сделал некое утверждение. Смотрите. А дальше идет вопрос. А почему у нас не сформировавшийся инстинкт? Все. Если мы поймем то, что сказал Андрей, вслед за Фридрихом Ницше, тогда все должно быть понятно и должно быть все четко, абсолютно. На самом-то деле, я мог сегодняшнюю, каждая встреча непредсказуема для меня, я мог подстроить ее следующим образом. И так бывало не раз. Мой первый вопрос, самый. Вот родилось на свет два существа. Сын ослицы, как его назвать? Маленький осел?
Осленок.
Спасибо. Сын ослицы. По-библейски, да, звучит? Сын ослицы. И сын плотника тогда, да-да. Короче говоря, в чем отличие человеческого новорожденного от новорожденного осленка? Осленка? Ослик через какое-то время, программа начинает работать. Я прям фильмы какие-то пересказываю, документальные, разумеется. Ослик, покачавшись на копытах, пососав маму немного, пошел, получается, да, у меня изображать осталось лучше, чем человека, я так и знал. Пошел, и он находит себе корм какой-то, он там что-то копытом бьет. В общем, осел не пропадет. А что будет с малышом, если его оставить на недельку так примерно одному? Понятное дело. И недельки не нужно, Настя, вы правы. Итак, ключевая фраза, которую произнес Андрей, и я начинаю сейчас от нее... танцы и пляски народов мира. Первым выходит Ницше, который говорит, кто такой человек? Человек – это недоношенная обезьяна. Более четкой фразы я не знаю на самом деле. А однажды, совсем не скоро, мы с вами будем говорить там про одну теорию Лакана, наверное, на третьем курсе, про стадию зеркала. И эта статья Лакана начинается со слов, если мы посмотрим на шестимесячного сына шимпанзе и на шестимесячного человеческого ребенка, то мы сразу же заметим, что отличаются они тем, что с инструментальной точки зрения шимпанзе несопоставимо более развитое существо, чем шестимесячный ребенок. Он рождается преждевременно. Вот что Андрей сказал самого главного. Чего, Влад? Что вы Настю беспокоите? Свои дела. Это вы его беспокоите. Влад, извините. Преждевременное рождение. Это фундаментальное. Это то, о чем я, к сожалению, долгие годы не говорил вот на своих встречах подобного рода. И нулевая точка у нас проваливалась. Одно из ключевых понятий Фрейда, о котором мало кто знает, а точнее знают те, кто читал переписку с Флисом, кто еще знает как бы такие не бросающиеся в глаза работы, нулевая точка отчета для Фрейда по-немецки звучит как «organische Hilflosigkeit» или по-русски «органическая беспомощность». Человек рождается на свет органически беспомощным. А здесь только вопрос. Здесь я только задаю вопрос для дальнейших психоаналитических, антропологических, философских размышлений. А не получается ли так, что наша с вами психика и есть как раз некое восполнение вот этой органической нехватки? Без оценок. То есть я не говорю, что психика – это лучше, чем ее отсутствие, точнее. Да, да, да. Итак, влечения не формируются, в отличие от инстинкта, до устойчивой программы в связи с тем, что сам организм, я вообще ни про какую психику ни слова не говорю, сам организм не сформирован. Он в полной зависимости. Отсюда будет вытекать очень много. Не сегодня, вообще. Вообще в психоанализе все будет вытекать из вот этой биологической или органической. У Фрейда два выражения. Органише, вот их биологише, хильфлозихкайт. Органическая или биологическая беспомощность. Соответственно, сейчас будет лучше. Сейчас будет кое-какой. Слав, я вижу, что у вас вы куда-то застряли в какую-то мысль.
Да, у меня как-то дверь в голове. Да?
Давайте.
Говорит, вот человек, да, рождается незрелым, ну, недоношенное, да, животное, да,
ну.
И детеныш, да, оставь и того, и другого без матери, и тот, и другой погибнет.
Вопрос в том, насколько...
Оставь одного и другого без общества, животное, без стада, да,
да. И тот, правильно говорите, погибнет. Правильно говорите.
В этом смысле, как бы, нет, может быть, у животных все-таки, я не знаю, может,
вопрос... Во времени, Слав, вопрос в количестве, вопрос во времени. Для того, чтобы осел, о котором мы с вами говорили, стал членом ослиного сообщества. Сколько ему времени для этого нужно? Сколько нужно человеку, чтобы он стал членом сообщества человеческого? Он должен пройти детский сад, если он его не проходил. Он должен пройти школу. И так далее. То есть это все вопрос именно воспитания и вхождения в сообщество.
Но не означает ли это просто сложность общества? Потому что мне сейчас в голову пришел пример вот детей, воспитанных зверями,
так,
животными.
Так.
Они в это сообщество входили достаточно быстро, судя по всему. Вот там волчью стаю, они там бегали на четвереньках, входили, там были в стаи, и они были там уже каким-то...
Про время не знаю, не думаю. Но то, что вы сказали, Артем, да?
Антон,
извините. Антон, вы сказали очень важную вещь о том, что если человек оказывается, это нам очень пригодится, но не сегодня, что если человек оказывается среди волков, то он человеком не становится, он становится членом волчьего сообщества.
А осел, если будет расти в человеческом, он останется ослом.
Вот, спасибо. Вы на одну, мне хочется, чтобы вы четко обратили внимание на одну деталь, что... Мы сегодня встречаемся с вами в пятый раз, да? Не как в шестой, в пятый. Ни разу не было такого, как сказать, противодействия или сопротивления. Да я бы так не сказал. Самое фундаментальное. Если бы мы с вами встретились в 1979 году, это все бы прошло вот так вот, гладенько и прекрасненько. Что-то случилось в последние 30 лет. Я сейчас не хочу уходить в этот вопрос, но я вас в голову на отсечение даю, что это все было в учебниках биологии, что человек не животное. За последние 30 лет это все произошло, и все время мы заставляем себя сравнивать себя с животным, все время происходит. Все говорят, что их собаки, они такие же, как же, что собаки, самый великий аргумент, что собаки видят сны, как будто я об этом не знаю. Единственное, мой самый важный аргумент, что вот когда собака увидит сон и придет вам его перескажет, тогда я начну с вами разговор. А пока она там клацает зубами и кусок своего мяса видит во сне, или я понятия не имею, что...
Бегают.
Пускай бегают, пускай делают, что хотят. Неважно. Едем дальше. Я очень хочу вам сказать одну вещь, которая еще хуже, еще жестче. На самом-то деле. не для нас с вами. Потом, я надеюсь, у меня будет очень такой убедительный пример того, о чем мы влечение, того, о чем мы с вами говорим. Пока мне хочется сказать следующее. Сейчас момент, который тоже нам пригодится в будущем. Я не знаю, что у нас случилось с людьми, но произошла вещь, которая меня необычайно интересует. Я не читал на эту тему ни одной работы. Я думаю, что они есть, может, они мне не попадались. Назовите, пожалуйста, мне две теории эволюции. Сегодня от биологии я не могу уйти никуда. Две теории эволюции, которые в середине 19 века были конкурентными. Дарвин. Совершенно верно, Дарвин. Дело не в обезьянах. Дело в том, что Дарвин описывает эволюцию как поступательное развитие, все более и более сложное, начиная от одноклеточных, через многоклеточных, через хордовых, через позвоночных.
А он в конце не отказался от своей?
Нет. 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 То есть, смотрите, неважно, мы про Дарвина, Дарвин нас не интересует. Что мы с вами знаем, что в принципе выиграла теория Дарвина, что в общем-то общепринятой на сегодняшний день является теория Дарвина. Самое парадоксальное, что в последние 30 лет, а тем более даже, кстати, во времена Фрейда, звучала вытесненная теория, проигравшая теория. Какая проигравшая теория? Нет, про это сейчас мы не говорим. Мы говорим сейчас про естественно-научные. Инопланетян и религию на время убираем в сторону. Какая вторая теория?
Предок, человек, который не был как обезьяна.
Дело не в обезьянах, да, Виктор?
Что слон, там, скажем, может в течение своей жизни отрастить хобот. Там была какая-то такая теория.
Супер. Вот это гениальнейшая вещь. Да,
по-моему, не ломал,
кажется. Нормально. Вот дает. Не Ламарк, кажется. Жан-Батист Ламарк.
Не Ламарк.
Про Дарвина мне очень хочется поговорить подробно, но я не буду говорить ничего. Выиграла вроде бы теория Дарвина. Теория Ламарка оказалась побежденной, вытесненной. И самый фантастический момент заключается в том, что Ламарк все время у нас звучит. Он звучит у Фрейда, с этим мы будем сталкиваться, и он сегодня звучит постоянно. В чем разница между двумя теориями? Вот сейчас будет полная фантастика. Мы тут с вами спорим, как, что передается по наследству, а что не передается по наследству. А на самом-то деле, в соответствии с теорией Дарвина, в отличие от теории Ламарка, о чем вы четко-то и сказали, какие признаки не передаются по наследству?
Приобретенные.
Те, которые приобретаются, как хобот слона, только у него у Ламарка. Пример, возможно, кстати, и со слоном тоже. Я помню пример с жирафой. Пример с... Да? Значит, один пример мы с вами помним. Только вы заменили жирафа на слона. Жирафа начинает, акацию объела, и начинает тянуть шею, и шея вытягивается по ходу жизни, по мере жизни, потому что приходится все выше и выше добираться до более верхних листочков. И, соответственно, дочь этой жирафы, я сейчас заменил специально, чтобы не сын звучал, дочь жирафы родится с более длинной шеей. Вот теория Ламарка. Смысл теории Ламарка заключается в том, что признаки, приобретенные в течение жизни, закрепляются и передаются по наследству. Теория...
В школе рассказывают про дрозофилов, что вот там дрозофила приобрела какой-то другой цвет, я не помню, белый или красный, потом другие дрозофилы как-то стали вот этого цвета, потому что...
В соответствии, не будем сейчас путаться, если жирафа, слоны, дрозофилы. Теория Дарвина говорит о чем?
Мутации.
Эволюция происходит за счет того, что, во-первых, есть мутации, во-вторых, самое главное в дарвинской теории – это внутривидовая борьба. Соответственно, чтобы шея у жирафа была длиннее, необходимо длительный, многотысячелетний, а может быть и миллион лет процесс, в результате которого те, у которых длиннее шея, они выживают, а те, у которых более короткая, они постепенно... То есть Дарвин разворачивает ситуацию на тысячелетия. Ламарк сворачивает ситуацию до приобретенных признаков. А теперь вспомните, над чем мы смеялись с вами до перерыва. Что типа ген педофилии передался мне от бабушки и так далее и тому подобное. Это то, на чем мы закончили прошлую с вами встречу. Что передается по наследству? Давайте не путать душу и тело. Соответственно, цвет глаз я знаю, у кого я унаследовал. Цвет волос я знаю, у кого я унаследовал. Папа у меня невысокого роста, и мама у меня тоже невысокого роста, мне совершенно понятно. Но мои соображения, мои мысли никакого отношения к моим родителям не имеют. Пожалуйста.
Я для себя уверен, что черты характера, вот именно черты такие...
Каким образом они передаются?
Я не понимаю.
А я понимаю, как они передаются. Если вы общаетесь со своим сыном...
А если общение, я теперь не знаю.
Как?
Нет общения с сыном человека.
А у него точно такие же черты характера. Верьте, верьте в это. Если я такое увижу, я поверю. Но проблема-то в том, что даже однояйцевые генетические близнецы и то живущие в разных местах, различных. Ребят, проблема в одном. Это вообще не проблема. Каждый из нас, если во что-то почему-то верит, он и находит и примеры, как вчерашние... А, это не с вами у нас были примеры. Неважно. То есть вопрос веры для меня абсолютно принципиальный. Если я верю в инопланетян, в летающие тарелки, никто меня не разубедит. Я буду вам приводить миллион примеров. И сейчас я не хочу вас ни в чем, Ань, простите, убедить. Опять, чего я хочу? Я хочу вам сказать, что психоанализ возможен только при одном единственном условии. Если черты нашего характера, как вы говорите, а тем более влечения наши не передаются по наследству, а формируются в процессе отношений. Тогда человек, пришедший... Мне странно, что вы пытаетесь меня постоянно разубедить. Меня это бесполезно разубеждать по другой совершенно причине. Вы верьте в то, во что вы верите. Я вам говорю о том, что психоанализ возможен при одном условии. Если, как вот в микродиалоге с Настей я сказал, если контур моих влечений – это результат не только моей биологии, но и результат моих отношений, в этом случае я прихожу в анализ, и в отношениях с аналитиком я могу изменить свою судьбу. Я могу изменить... Если у меня инстинкт педофила, я пошел в детский сад. Если у меня влечение педофила, я пошел к психоаналитику, и у меня есть шанс понять, в отношениях с психоаналитиком, из каких отношений, с кем, когда и где, и сколько это было раз, у меня вообще возникло предрасположенности, конечно, о которых вы говорите, есть у всех у нас. Набор бесконечный. Пожалуйста.
Маленький пример просто приведу. У меня есть мама, она живет с сестрой, да, у сестры есть сын. Я с сыном, ну, редко, крайне редко общаюсь, да, так, а мама меня в детстве хорошо помнит. Так вот, она говорит то, что вот племянник мой, вот он в трехлетнем возрасте, у него даже повадки такие же, как у меня были, когда я в таком же возрасте был. Ну, как это?
Мама, вечно говорит твоя мама.
Для начала... Для начала нужно разбираться с мамой и с сестрой. Это мое объяснение. А... Слово «повадки» – это еще один симптом животноводческой культуры.
Ну, я повадки – это я мог сам придумать. Ну, это именно...
Нет. Вы не могли придумать. Это было слово, которое вы использовали, и которое для меня важно. Да.
Ну, я еще подумал, есть пересечение с биологией. Например, есть некоторые биологические виды, которые рождаются гермафродитами, и потом уже выбирается гермафродит. Может быть, психика... по отношению к инстинктам является таким же механизмом адаптации. Когда-то так случилось.
Что именно случилось?
Ну, что инстинкт где-то развился у кого-то. И...
У кого-то? В смысле, у человека? Вы...
У пра-пра-пра.
Да. Понятно. Ладно.
и закрепилось.
Что я хотел сказать? Еще раз, я повторю последнюю мысль и от нее сдвигаюсь дальше. Я вам хотел сказать о том, что даже с точки зрения биологии, приобретенные то, о чем Виктор сказал, повторяю его слова, даже у животных приобретенные признаки не передаются по наследству. Вот это я хотел сказать, на всякий случай. А дальше, кому хотите, тому и верьте. Но только не надо заниматься психоанализом с инстинктом. Серия следующая. Я подозреваю, я не исключаю того, тем более Аня сегодня дала мне для этого печального размышления повод, что вы еще слово «инстинкт» вот в этой аудитории услышите, и не раз. Поэтому я вынужден вам...
Инстинкт был, я не ошиблась.
А я верю. Я только от Нины Михайловны не ожидал. Вообще проблем нет. Я сейчас объясню, Ань. Я не знаю, откуда такая умнейшая, прекраснейшая, как Нина Михайловна могла воспроизвести это. Смотрите, вы не знаете просто, но вы еще, я надеюсь, познакомитесь. Это просто Аня, вы же на философском, правильно я так понял? Это моя коллега, и она и на кафедре у меня здесь, а вообще она философ и преподает вот в университете. Нина Михайловна Савченкова. Она, вы с ней познакомитесь, и это удивительный человек. Я надеюсь, вам она понравится. Правильно говорю?
Да.
Но если она слово «инстинкт» скажет... Я должен вам объяснить, откуда. Проблема-то вся в том, что вы здесь услышите это слово, боюсь, что не раз. Откуда оно попало в психоанализ? Теперь очень поучительная и предельно простая и очень печальная история. По-немецки, если мы возьмем 24 тома Зигмунда Фрейда, тексты, на которых мы выстраиваем весь психоанализ, если хотите, возьмите еще и многих других. Короче говоря, у Фрейда слова «инстинкт» нет. В немецком языке оно есть, а инстинкта у Фрейда нет. Вопрос почему? Потому что Фрейд занимался не животными, а людьми и ввел понятие влечения вместо инстинкта. В 1924 году человек, которого звали Джеймс Стрейчи, это переводчик Фрейда, приступил к подготовке полного собрания сочинений Фрейда на английский язык. Самое приятное мне для самого себя, что я Стрейчи сейчас буду не ругать, как это делают многие и правильно делают, а я его оправдаю. Точнее, я вам объясню, какого черта этот переводчик слово «триб» немецкое перевел как «инстинкт». История следующая. Ну, или я нашел ему оправдание, я не знаю. Когда переводчик работает, он думает и о тексте, и о том, кого он переводит, но еще он думает о своей почве, в метафорическом смысле слова. То есть Стрейчи англичанин, и он думает про английское сообщество. И перед ним... Как здорово, да, что вы сегодня вот про эго заговорили и суперэго. Это абсолютно в тему, это от Стрейчи. Вот эти три слова «эго», «суперэго» и «ид» – это тоже от Джеймса Стрейчи. У Стрейчи было два варианта. Вариант первый – переводить Фрейда так, как пишет сам Фрейд, для того, чтобы это было понятно любому британцу. Второй вариант – переводить так, чтобы Фрейда принял научное британское сообщество. Научный язык, я напоминаю, не английский в Англии был, по крайней мере, а латынь. Соответственно, вы еще столкнетесь с динозаврами типа Котексис. Может, кто-то из вас слышал это слово. Тут не одна проблема. Короче говоря, где можно было, Стрейчи переводил при выборе. Если у него есть два варианта, переводить «ich». По-русски «я» можно переводить как «эго», а можно переводить как «I», по-английски я имею в виду, или «me» какой-то вариант. «I», конечно же. Он выбирает «эго». Соответственно, Стрейчи взял и пропитал все 24 тома этими так хочется сказать, практически на грани мата, инстинктами. Соответственно, дальше я вам говорю о том, просто что я беру книги, типа там беру книгу Бруно Беттельхейма. Это очень классный психоаналитик, очень интересный. И у него целая книга, у меня она дома есть, могу, если кто-то заинтересуется, дать почитать или посмотреть. Книга как раз на эту тему. Сколько Стрейчи наворотил. То есть, смотрите, что получается. Это получается так. Ребята, у человека инстинктов нет, но мы договорились, что мы будем использовать слово «инстинкт», при этом будем понимать, что это не инстинкт, а влечение. Понятное дело, что через неделю мы забудем об этом, и мы будем говорить о том, что все люди живут инстинктами. И тогда психоанализ четко встраивается и в сегодняшнюю. Но тогда такого ничего не было. Сегодняшняя животноводческая ферма потребительского капитализма, она возникла в середине 20 века, так скажу, чтобы никаких датировок не делать. Ее не было раньше. Был другой совершенно капитализм, другая идеология, другая культура, соответственно. Вот о чем я говорю. Ладно, теперь приятная новость не для нас. Это что, я такой умный? Англичане, они типа по-прежнему пользуются переводом Стрейчи? Ха-ха-ха. Человек, которого зовут психоаналитик, которого зовут Адам Филлипс, взял и заново перевел все собрание сочинений Фрейда, чтобы этот бардак прекратить, чтобы эту путаницу прекратить раз и навсегда. Соответственно, в новом, а это было несколько лет назад, я думаю, что лет 6-7 назад, ну, понятно, что он много лет работал, Адам Филлипс, я имею в виду, соответственно, по-английски теперь нету инстинктов. Что есть, если вас интересует английский язык, есть слово «drive». Очень близко слово «увлечение» – «drive». То есть, я не знаю, как перевести. Есть просто «драйв» как повелительное наклонение – «поехали».
Да, на русский «драйв» – мое понимание, как перевести. «Кураж».
Хорошо, «кураж», пускай будет «кураж». Для любителей джаза тоже понятно, что это моторика, что это постоянное вращающееся безостановочное движение. Но никакой отсылки, самое-то главное в слове «драйв» нет никакой отсылки к чему? Ни к установленной программе, к устойчивой, ни к наследованию. То есть все, что связано со словом «инстинкт», уехало. Мне сказали, что кто-то уже пользуется теперь в русском языке словом «драйв», теория драйвов. Блин, от одного освободились кошмар, а другой гамбургер приехал. Ну что это такое? Я не знаю. Ладно.
У меня вопрос по влечению.
Да.
А влечение, по идее, предполагает внешний объект.
Ну, все сложнее.
Вот внутреннее, внешнее, да? Но если рассмотреть влечение, это как «в», потом тире «лечение».
Ай, не надо лечения. Это первый момент.
Вы в этом отношении вы очень интересны. Это вы.
Мне нравится, что вы опять хайдеггерианством занялись.
Молчу.
Не, молчать не надо, все нормально. Просто лечение здесь ни при чем. Влечение влечет меня неведомая сила.
Куда? Вовне или внутрь? Вот разница. Влечение.
Я отчасти попытаюсь ответить на ваш вопрос. Вопрос ко всем вам. Слово «объект» в психоанализе. Вот мы все время говорим про субъект, субъект, субъект. А вчера я вам открыл одну тайну, что история субъекта начинается с того, что он объект для мамы. Что мы называем объектом в психоанализе? Кто из вас вообще, так случилось нечаянно, что прочитал какую-нибудь статью Мелани Кляйн, у которой везде будет слово «инстинкт», конечно, потому что она по-английски писала. Все, Мелани Кляйн уже читать сложно. Нет, но это я шучу. Вы читали. Соответственно, у Мелани Кляйн понятие «объект» – это какое, внутреннее или внешнее? О чем? Вот. На что направлено? А где он? А вот мы-то люди, как говорит Лакан, моя собака никогда не ошибается, она распознает хозяина. Это у нас все время путаница. Собака ориентируется на что? Она знает, как пахнет хозяин. И она мимо не промахнется, она его не перепутает ни с кем. А у нас какое понятие, когда Лакана начинают принимать за бабушку? Я имею в виду психоаналитика и так далее. У нас все основано на переносе как раз на том, что мы путаем внешнее совершенно, исходя из нашего внутреннего. Понятие «объект» подразумевает галлюцинаторный объект. То есть, да все предельно просто. Я вижу вашу реакцию, ей-богу, предельно просто. Я вам сейчас сообщаю, сейчас придумаю чего-нибудь. Я люблю Мэрилин Монро. Я могу любить Мэрилин Монро? Вы видели людей, которые любят Майкла Джексона и так далее? Очень хорошо. Но Мэрилин Монро давным-давно умерла. Я люблю ее образ. Совершенно верно. Соответственно, знаете, короче, что надо читать? Жан-Жака Руссо тогда для начала надо читать, потому что Руссо, исповедь Руссо... Ну что, сложно, что ли? Вы едете где-то там в метро, ну и читайте. Или в самолете, или еще где-то. Руссо как раз четко обо всем говорит. Фрейд не зря его любил, мне так кажется. Это я придумал.
И Кант его тоже не любил.
Еще бы его не любить. Это вообще невероятное чтение. Собственно говоря, Руссо это первый, ну не первый, вот был еще блаженный Августин. Вот тут с исповедями интересная история. И тоже умнейший человек. На самом деле это фантастика. Вот Августин нам очень близок, Руссо нам очень... Почему я заговорил про Руссо? Руссо все время о своих фантазиях говорит. О том, что ему приходит в голову, когда его там какая-нибудь воспитательница по попе хлещет, а у него уже там полно фантазий. Я сейчас очень грубую вещь скажу. Возможно, она кому-то не понравится. Но простите меня. Я понимаю, что я сейчас скажу жестковатую и, главное... Ну, какую-то примитивизирующую слегка вещь, но отчасти очень правильно. В чем особенность человека? В том, что он мастурбирует и фантазирует. У него рука есть и фантазия есть. Мне не нужна Мэрилин Монро. Да и бог с ней, что она умерла. И тысячи фанов, миллионы индонезийских Майкла Джексона никогда его в глаза не видели. Тем не менее, они все Майкла Джексона. Как Слава показала, они все себя любят. Они идентифицируются с ним. Все правильно. А я люблю Мэрилин Монро. Так какой это объект? Мы с вами не виделись ночь. А ночью кто-то что-то видел. А я о чем-то тоже думал. И вас вспоминал. Я же вот где объект. Он внутренний. Это... Евгений, отчасти ответ на ваш вопрос, но он связан, безусловно, с каким-то внешним. При неврозе, по крайней мере. Ладно. Что я еще? Я очень... Представление, да-да-да, вот кто-то сказал, Андрей, да? Кто сказал представление? Или вы, а вы и сами и сказали.
Представление. Ну,
да.
Замещается представление.
Правильно, совершенно верно. В этом удел человеческий. Я не знаю, что будет, если шакала посадить в клетку, но я знаю, что будет с маркизом де Садом, если его посадить в клетку. Он останется маркизом де Садом с миллионом объектов в своей голове и со своей рукой. Извините за несколько такие хамоватые намеки. Но они честные и психоаналитичные. А теперь к высокому примеру. Вся проблема, на самом деле, для меня, ей-богу, заключается в последних 30-40 годах. Все было иначе раньше. Вы что думаете, сейчас я вот как бы заводиться начинаю, что древние греки не знали, о чем мы с вами говорим? Вот Хайдеггер понимал, так же, как и вы понимаете, что древние греки знали очень куда больше, чем мы с вами. Как ни странно. Теперь у нас есть умные машины, компьютеры, телефоны, они все знают. Нам не надо уже. Мы просто их обслуживаем, мы как бы рабы за ними бегаем, чистим там и так далее. Они думают, они работают. Так вот, я раньше никогда не рассказывал свою самую любимую, наверное, историю о происхождении человека. Эта история описана Платоном в диалоге «Протагор». Имя Прометей вам всем... знакомо. Это мое любимое место. Сейчас вот я доволен собой первый раз. Конечно, вы все слышали про Прометея. Почему? Потому что этот ворюга украл огонь у Гефеста, передал его людям. И понес за это кару. Правильно. Но на самом деле эта история выглядит совсем не так. Это вторая половина истории. Кто из вас слышал имя брата Прометея? Кто из вас знает о том, что у Прометея был брат? Никто. Кто из вас слышал?
Был ящик, который потом стал ящиком Пандоры.
Какой у нас мега-человек. Вы первый человек за последние годы, кто... Да, это был он. Это он женился на Пандоре.
Создали Пандору для того, чтобы...
Это... Все, туда мы не идем. В Пандору не идем, но вы правильно говорите. Это брат Прометея.
Я ящик всегда в этом мифе интересовался.
Все, я понял. А я говорю про другой миф, Влад. Другой совершенно миф. История... А миф, вы понимаете, что это истина? Что миф – это не шутки. Это не реклама зубной пасты. У Прометея был брат Эпиметей. Пересказываю диалог, этот фрагмент диалога Протагора, потому что за последние несколько дней перечитывал его несколько раз. Боги в какой-то момент решили создать смертных. Вы понимаете, что смертные – это не только люди. Это и... Угу, совершенно точно. Создав смертных, они поручили Эпиметею и Прометею наделить всех смертных какими-то качествами, способностями, простите, не качествами, буду буквальным и точным, способностями, которые помогли бы всем смертным выживать. Так и хочется выругаться, сказать, в 5 веке до нашей эры все было понятно. И Фрейду в 20-м было все понятно. Почему мы, что с нами-то произошло, что с нами случилось? Смотрите. Итак, боги поручают Прометею с Эпиметеем наделить всех способностями. Эпиметей не отличался особым умом. Это два титана. Это не просто два брата, это два титана. И Эпиметей, который был потупее брата своего, говорит брату, слушай, ты займись чем-нибудь другим, а я раздам всем способности. И помчался раздавать способности. Дальше я фантазирую. Дальше не называется ни одного животного, но, к примеру, чтобы было понятнее. Антилопу он наделил быстрым бегом. Орла он наделил прекрасным зрением. Дальше придумывайте, что хотите. Короче, раздал он все способности, вернулся. И оказалась одна маленькая проблема. Он все раздал. И забыл он про род человеческий, которому не досталось ничего. То есть никаких инстинктов, или это новое слово, правильно? Попросту говоря, никаких способностей у них им не было дано в результате того, что называет мой друг-антрополог ошибкой Эпиметея. Просто название огромной томины. А?
Халатность.
Его халатность этого титана привела к тому, что он облажался, а мы без способностей. Давайте на жаргоне говорите, если так будет понятно. Что происходит дальше? Прометей пытается спасти брата своего, и тогда он берет огонь и дает людям что-то искусственное. Огонь. И дальше начинается история того, что у человека зрение ни в какие ворота не лезет, но у него есть очки. Есть телескоп. Есть микроскоп, потом появляется медленный ион, дальше некуда. Я вам сейчас пересказываю не столько теорию, которую излагает Платон, а ее продолжение в исполнении кого? Угадайте с одного раза. Зигмунда Фрейда. Потому что Зигмунд Фрейд и стал первым теоретиком вот о смысле, а потом пошел Маршал Маклюэн, потом много теорий, медиа-теорий, которые объясняют человека именно с точки зрения чего? Ответ – органической беспомощности, как говорит Фрейд, или, как говорит вот неназываемый мой друг-антрополог, ошибкой начала, «défaut d'origine», недостатком начала. Также, даже так лучше перевести. То есть в самом начале нехватка, недостаток. Вот что знали древние греки, вот что знал Зигмунд Фрейд. Последняя история на сегодняшний день. То есть сейчас мне хотелось как бы и с другой, и так, с разных сторон вам показать, что психоаналитики не одни. Даже Платон и тот с нами. Не говоря уже про философов, антропологов, этой литературы у меня полно. То есть я сейчас чуть-чуть корректирую вот картину, а то могло показаться, что типа есть господствующая культура, которая дрессирует нас на потребление товаров, и есть психоанализ как единственный сопротивленец. Нет, даже Платон и тот против будущей культуры потребления. Ладно, теперь мой последний в каком-то смысле аргумент, а точнее не хочу никаких аргументов, просто пример. Вы все слышали, мы же не назвали ни одного влечения, да, у человека. Точнее, вы все знаете, что теория Фрейда – это, конечно же, теория диалектическая. Соответственно, у него никогда не противопоставлены влечения, они всегда у него смешиваются, сплетаются. И весь вопрос заключается в чем? Как с вами мы говорили, в количестве, во времени, например, в длительности, а не в качестве каких-то совершенно различных. Влечение смерти и влечение жизни. Об этом вы знаете. О том, что в конце концов Фрейд приходит вот к такой модели и находит, кстати, себе союзника вопрос, где? В пресократиках, конечно, Эмпедокл. К Фрейду ближе всех оказывается Эмпедокл в этой истории. Теперь мне хочется конкретный пример на 5 минут поговорить о влечении жизни. Прежде чем влечение жизни стало называться именно так, Lebenstrieb, влечение жизни, как называлось оно у Фрейда? Сексуальное влечение. Сначала он говорил о сексуальном влечении, но поскольку все сразу поняли Фрейда ровным счетом наоборот и решили, что он сексуально озабоченный или маньяк или что-то в этом духе, то он сказал: слушайте, пожалуйста, вы мне надоели, я не могу больше. Можно я тогда к древним грекам обращусь и буду говорить «эрос»? Так вам будет понятней? Но поскольку греков тоже к тому времени уже стали забывать, то, ну, за редким исключением, типа Хайдеггера, опять же, то Фрейд, в конце концов, стал говорить «влечение жизни». Что я сейчас делаю? Я возвращаюсь к сексуальному влечению. Вопрос. Если сейчас... у меня ничего не получится, для кого-то, разумеется, то уже больше я сделать ничего не смогу. Все, это я сам себе говорю. Сексуальный инстинкт направлен на что?
Жизнь.
Сексуальный инстинкт направлен на что? На продолжение рода, конечно. Какой он носит характер? То есть, как животные делают это? Быстро, механически, понял. Без суеты, по-деловому. Главное понюхать. Понюхали, поняли, подходит. Это типа тест на биохимию. Подходит, совокупились, очень правильное слово. И разошлись. Дело сделано. Дальше один пошел рожать, другой пошел по своим делам. Чего делать? Я хотел намекнуть на то, что еще, ну, как правило, сезонный характер. Хоть вы перед перерывом и упомянули какой-то мега-вивимахер медведя, тем не менее он использует свой инструмент не лежа зимой у себя в берлоге, в отличие от Жан-Жака Руссо и других представителей человечества. Придет весна, проснулся, быстро, по-деловому, сделал дело и отправился собирать, не знаю, шишки на следующую зиму. Куда?
Малинку
собирать.
Это
бизнес-план. Вот. Нифига себе, какая мысль. Мне надо ее запомнить. На самом деле, может быть, вот это приближение нынешнее сегодняшних ученых к животным как раз связано с бизнес-планом. Что это все просто бизнес-проект, типа по превращению. Ладно. Что вы можете мне сообщить, как представитель рода человеческого, о сексуальности у людей? Тут все то же самое?
Она не носит сезонного характера.
Первое, не носит...
А как же весеннее быстрее?
Сезонного характера. Второе, у некоторых, которые особенно внимательны к поведению кошек и собак, по весне начинается обострение. Кроме того, некоторые обращают внимание на то, что другие некоторые представительницы другого пола сняли шубы, укоротили юбки, и тоже начинается обострение. Все правильно. Хорошо. Итак, вот, начинается полемика. У некоторых обострение осеннее, у некоторых весеннее.
Мы поговорим, везде начинается с осени.
мне все-таки кажется, что у людей это носит внесезонный характер. Некоторые делают это даже зимой.
И даже во сне.
Вот это самое мега замечание. Более того, это происходит еще помимо их участия, пока они спят, они оно происходит.
Где-то... Или зависит от того, как это делал папа. Еще
важные эмоции чувствуют.
Конечно, конечно. Мой последний аргумент. Иногда сексуальность человеческая или влечение доходит до чего? До того, например, мои два любимых примера, ну, у нас не осталось времени, я их только обозначу. Мои два любимые примера. Вы видели когда-нибудь, чтобы одна гиена подошла к другой с паяльной лампой и сказала, что «извини, я не могу никак получить сексуальное удовольствие, пока я тебя немного не прижгу». Или чтобы один бобер попросил другого стать за ширму. Короче говоря, я просто... Я понимаю, что я вас смешу, но... Опять в десятку. Три очерка по теории сексуальности. Я понимаю, что Фрейда могли чуть пораньше вообще просто за эту книжку сжечь на костре. Вопрос почему? Потому что он говорит, что в основании человеческой сексуальности лежит полиморфная, перверсивная. Перверсивная сексуальность, полиморфная, то есть многообразная, то, о чем Настя с вами говорили, и то, о чем вы сейчас сказали, перверсивная сексуальность. То есть она, мы все извращенцы в каком-то смысле. У некоторых это доходит... То есть мы, если мы фантазируем, считайте, что это уже извращение. Если мы мастурбируем, извините, а это делают, как мне говорят в анализе, все, сообщили мне, что этим занимаются все, значит, мы опять все извращенцы. А теперь два вот этих радикальных примера, например, на тему гиен и бобров. Их убираем, заменяем на людей. Два моих любимых примера. Один связан с вуэризмом в полном смысле этого слова. То есть человек может получить сексуальное удовольствие. В каком случае? В том случае, если он видит сексуальный объект только где и как. Это, кстати, тоже к разговору о стыде. Потому что у него на всех мониторах, на всех компьютерах. Соответственно, о чем идет речь? Сексуальное удовольствие человек может получить... Так, вам известна такая секс-индустрия, как пип-шоу? Я что-то был уверен, что все это знают, но несколько раз натолкнулся на то, что почему-то не все это знают.
Не все были в Таиланде.
В Таиланде?
В Петербурге есть.
Я вот, да, вон показываю вам, куда, какой Таиланд. Вы что, зачем вам Таиланд? Пип-шоу. Это специальная конструкция для тех, у кого сексуальность четко носит вуайристский и эксгибиционистский характер. То есть девушка получает удовольствие от того, что она знает, что за ней смотрят, когда она танцует, все предельно откровенно. Показывает, попросту говоря, давайте скажем так. Что делают в это время мужчина или мужчины? Они за тонированным стеклом или ну, там разные конструкции бывают, соответственно, он может возбудиться и получить сексуальное удовольствие только в том случае, если объект от него отгорожен. Соответственно, если ему скажут, братан, ты что, спятил, что ли? Давай мы тебе вот девушку прямо сюда приведем.
Все обломается.
А все обломается, совершенно верно. Вот в этом-то вся и фишка. Вот как мы уже сейчас от научного языка на жаргон скатились. Второй пример вы уже намек поняли. Мазохизм. Мазохисту нужна кто? Я сразу уже в женский род перевожу, чтобы у нас не было иллюзий на тему садистов. Мазохисту не нужен никакой садист. Мазохисту нужно, чтобы все было четко, строго по бизнес-плану. А точнее, по театральному сценарию. Ему нужна госпожа. Соответственно, вопрос. Это сексуальность. То есть... Как это? Какой это секс? Или какая это сексуальность? Госпожа может раздеться?
Может.
Категорически нет. А нет, она может сделать все, что хочет, но она тогда все нарушит, и ее просто уволят. Ей скажут, все, вы что, кого мне прислали? Она эта дура вообще ничего не понимает. она должна быть одета еще особым образом, соответственно. И она должна выполнять инструкции. То есть это принципиальный момент, она не должна раздеваться. Вот об этом пишет за 1000 лет, это шутка насчет 1000 лет, за 300 лет до всяких, до секс-индустрии Жан-Жак Руссо как раз. Ему не нужно никаких обнажений. Он мечтает в других вещах. Конечно, 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 конечно. Про мазохизм я вам очень много могу рассказать. Хотя бы по той причине, что я просто участвовал, получается, 9 лет назад в огромной конференции, посвященной столетию со дня рождения Захира Мазоха в городе Граце, где он жил и работал в Австрии. Соответственно, там выступали и госпожи из Франции, это всюду и рассказывали о своем опыте и так далее. То есть я наслушался очень много. То есть мы иногда мазохизм говорим, ну как бы там человек любит помучиться, сразу а мазохизм. Я не про это, я про серьезные дела. Совсем про другие. Вот. Ну а дальше фантазируйте. Вы можете увидеть жирафа или бобра в костюме штандартенфюрера СС с паяльной лампой. Все, разбегаемся совсем. Да.
Я хочу сказать, что Нина Михайловна, она инстинкт употребила, она не три, как инстинкт привела. Вот. Она сказала, что влечение, я просто не вспомнила слово, и сказала желание. Она сказала, это отклонение от инстинкта.
Влечение, отклонение.
Да, видимо, и связала это со словом драйв, что драйв это как бы...